огненный шар рос как, скажем, как роза. Как гигантская оранжевая роза в желтых прожилках. Она подняла на себе крышу и завернула в нее ошалевшего дракона. А потом зашвырнула его высоко в небо, послав следом кипящее облако из щепок и осколков труб. Люди завороженно смотрели, как сверхгорячая взрывная волна уносит чудовище в небесную высь. Им было не до Ваймса, который, хрипло дыша и ругаясь, пробирался сквозь толпу. Растолкав плечами выстроившихся в ряд дворцовых стражников, он, спотыкаясь и оскальзываясь, заторопился к центру площади. В этот момент никто не обращал на него внимания. Он остановился. Это была вовсе не скала, потому что Ангмарпорг стоял на суглинке. Всего лишь огромный кусок цементированной кладки тысячелетней давности, вывернутый из городского фундамента. Ангмарпорг был настолько древним городом, что строился в общем и целом на Ангмарпорке. Кусок приволокли к центру площади, и к нему цепями приковали госпожу Сибилу Овниц. Одета она была во что-то белое, видимо, в ночную рубашку и в огромные резиновые сапоги. Вид у нее был как после хорошей рукопашной. На какой-то краткий миг Ваймс ощутил прилив сочувствия к прочим участникам этой рукопашной. Госпожа Овниц бросила на него взгляд, исполненный чистой, неразбавленной ярости.
«Вы?
Ты?»
Он неопределенно помахал рукой.
«Но почему вы?» – начал было он.
«Капитан Ваймс!» – отчеканила она. «Вы меня очень обяжете, если перестанете размахивать этой штукой прямо у меня перед носом и примените ее по назначению!»
Ваймс не слушал.
$30 в месяц!» – бормотал он. «И ради этого они погибли! $30! А я еще лишил Шнопса надбавки, но я был вынужден это сделать. Ну, то есть, этот человек мог кого угодно довести до белого коления!»
«Капитан Ваймс!»
Он сфокусировал взгляд на разделочном ноже.
«Ох!»
– опомнился он.
«Да, верно!»
Это был хороший нож из нержавеющей стали. Ну а цепи были сделаны из довольно престарелого и к тому же ржавого железа. Ваймс принялся вышибать цепи из кладки. Из камней сыпались искры. Толпа молча наблюдала, однако несколько дворцовых стражников заторопились в сторону Ваймса.
«Какого черта ты тут делаешь?»
– спросил один, видимо относящийся к тем людям, которые не могут похвастаться живым воображением.
«А ты какого черта тут делаешь?»
– прорычал в ответ Ваймс, отрываясь от цепей. Стражник, обомлев, уставился на него.
«Чего?»
Ваймс нанес по цепям еще один удар. Несколько колец со звоном покатились по булыжнику.
«Слышь ты, это я тебя спрашиваю!» – начал один из стражников.
Локоть Ваймса попал ему под грудную клетку, и не успел тот рухнуть, как нога Ваймса нанесла удар другому стражнику прямо в коленную чашечку, в результате чего подбородок бедняги оказался как раз на нужном уровне, чтобы словить хороший удар вторым локтем.
«Отлично!»
– рассеянно произнес Ваймс и потер дико ноющий локоть. Переложив нож в другую руку, он вновь замолотил по цепям, краем сознания отдавая себе отчет, что на подмогу пострадавшим торопятся их товарищи. Впрочем, торопились они тем самым характерным видом спешки, который свойственен только стражникам. Это был бег, который назывался «Нас тут целая дюжина, пусть кто-нибудь другой поспеет первым». Этот бег словно бы говорил: «С виду этот тип легко способен убить, а мне не платят за то, чтобы меня убивали. Так что, если бежать помедленнее, быть может, он уберется куда-нибудь по добру, по здорову. Зачем портить такой хороший день? Гоняться за кем-то, ловить кого-то». Госпожа Овниц затрясла цепями и освободилась. Послышались жидкие приветственные возгласы. Постепенно они становились все громче, аплодисменты росли и ширились. Даже в своем нынешнем состоянии духа жители Ангкор-Порка оставались самими собой. Они всегда ценили хорошее зрелище. Схватив обрывок цепи, госпожа Овниц обернула его вокруг упитанного запястья.
«Некоторые из этих стражников не умеют обращаться с...»
«Не сейчас, не сейчас!»
Ваймс схватил ее за руку. Но это было все равно, что тащить гору. Аплодисменты резко оборвались. За спиной у Ваймса послышался звук, негромкий, но обладающий какой-то особенной радостностью. Это был звук когтей на четырех лапах, которые одновременно ударяются о брусчатку. Ваймс посмотрел назад и вверх. Шкуру дракона облепила сажа. Там и сям торчали обуглившиеся и все еще дымящиеся обломки древесных балок. Величественную медную чешую покрывал черный налет. Дракон опустил морду, остановив ее в нескольких футах от Ваймса, и сфокусировал взгляд.
«Бежать, наверное, не стоит», – подумал Ваймс. «Да и сил все равно нет».
Он почувствовал, как его рука тонет в руке госпожи Овниц.
«А так здорово все было придумано», – произнесла она. «Почти получилось».
Обуглившиеся и все еще горящие обломки дождем падали на винокурню. Пруд превратился в покрытое пленкой пепла мусорное болотце. Из болотца, капая слизью, показался сержант Колон. Цепляясь за траву, он выполз на сушу, подобно представителю некой морской формы жизни, решившей пройти все стадии эволюции одним махом. Шнопс к тому времени уже валялся на берегу. С его распростершегося тела стекала грязь пополам с водой.
«Эй, Шнопс, это ты?» –
встревоженно спросил сержант Колон.
«Я сержант!»
«Я так рад!» –
горячо воскликнул Колон.
«Зато я предпочел бы, чтобы это был кто-нибудь другой, сержант!»
Вытряхнув воду из шлема, Колон замер.
«А где наш молодой Маркоу?»
Шнопс еле-еле приподнялся на локтях.
«Понятия не имею. Помню только, вот мы на крыше, а потом как сиганем оттуда!»
Оба перевели взгляд на пепельные воды пруда.
«Надеюсь!» –
медленно произнес Колон.
«Он умеет плавать!»
«Кто его знает? Он никогда об этом не упоминал. Там в горах не больно-то поплаваешь, если хорошенько задуматься».
«Ну, наверное, там были какие-нибудь прозрачно-синие водоемы и глубокие горные реки», —
с надеждой в голосе проговорил сержант.
«Хрустальные пруды, скрытых от глаз лощинах и все такое прочее, не говоря уже о подземных озерах. Быть такого не может, чтобы он не умел плавать. Да в детстве он, должно быть, вообще не вылезал из воды».
Оба опять уставились на серую маслянистую поверхность.
«Скорее всего, это защитное приспособление наполнилось водой и утащило его в мутную глубину».
Колон мрачно кивнул.
«Я подержу твой шлем».
Спустя некоторое время нарушил молчание Шнопс.
«Но ведь это я старший по званию».
«Верно, но ты тоже можешь там увязнуть. Поэтому нужно, чтобы здесь на берегу ждал тебя один из твоих лучших людей, готовый по первому зову броситься на помощь. Разве не так?»
Рассудительно возразил Шнопс.
«Это логично», —
в конце концов согласился Колон.
правильная мысль.
Ну так давай.
Но есть одно препятствие.
Какое?
Я не умею плавать.
А как же ты тогда выплыл?
Колон пожал плечами.
Я обладаю врожденной способностью к всплыванию.
Оба снова устремили взоры на мрачный пруд. Потом Колон перевел взгляд на Шнопса. Очень медленно Шнопс принялся расстегивать ремешок шлема. «А что, там еще кто-то остался?» — послышался сзади голос Маркоу. Оба оглянулись. Маркоу потряс головой, вытряхивая грязь из уха. За спиной у него дымились остатки винокурни. «Я решил, надо бы по-быстренькому разведать, что происходит», — браво произнес Маркоу, указывая на ворота, за которыми кончался двор и начиналась улица. Ворота эти висели на одной петле.
«О-о-о!»
– слабым голосом отозвался Шнопс.
«Чертовски хорошо!»
«За воротами переулок», – сообщил Маркоу.
«А дракона там нет?» –
подозрительно осведомился Колон. «Ни драконов, ни людей, никого!» В голосе Маркоу слышалось нетерпение. Он извлек меч из ножен. «Пошли быстрей!» — воскликнул он.
«Куда?»
Шнопс вытащил из-за уха оцаревший бычок и теперь взирал на него с выражением глубокой скорби. Потом все равно попытался раскурить. «Мы ведь хотим сражаться с драконом, правда?» Колон неловко поерзал.
«Это, конечно, да, но разве нельзя сначала сходить домой и переодеться?»
«И выпить чего-нибудь согревающего», — поддержал Шнопс.
«И поесть», — продолжал Колон, — «хорошую тарелку».
«Стыдитесь», — укоризненно воскликнул Маркоу. «Госпожа Овниц в беде, надо сражаться с драконом, а вы тем временем только и думаете, что о еде да о питье».
«Нет, я думаю не только об этом», — возразил Колон.
«Как знать, быть может, мы единственные, кто стоит между городом и полным разрушением».
«Да, однако...» —
начал было Шнопс. Маркоу схватил меч и принялся размахивать им над головой. «Вот будь на вашем месте капитан Ваймс, он бы обязательно пошел», — воскликнул он. «Все за одного!» Смерив своих товарищей пылающим взором, он кинулся прочь со двора. Колон глуповато посмотрел на Шнопса.
«Вот она, нынешняя молодежь!»
«А что, этот один такой особенный?» —
не понял Шнопс.
«Почему все за него должны драться с драконом?»
Сержант вздохнул.
«Пошли, что ли?»
«Ладно, ладно, иду».
Они неверным шагом выбрались в переулок. Там никого не было.
«Куда он подевался?» —
спросил Шнопс. Маркоу выступил из тени, радостно улыбаясь во весь рот. «Я знал, что могу на вас положиться», — сказал он. «За мной!»
«Мальчишка какой-то странный», —
заметил Колон, когда они, спотыкаясь, последовали за Маркоу.
«Ты не замечал? Ему всегда удается убедить нас следовать за ним».
«Нет, и все-таки этот один, он что, особенный?» —
не унимался Шнопс.
«Наверное, это голос у него такой, убедительный».
«Можно я хоть раз побуду этим самым одним?»
Патриций вздохнул и, заложив страницу, закрыл книжку. Судя по шуму, на улице происходило что-то крайне волнующее. Значит, стражников поблизости нет. Вот и прекрасно. На обучение дворцовых стражников уходила куча денег, а Патриций не любил тратить деньги зря. Кроме того, стражники ему еще пригодятся. Он на цыпочках приблизился к стене и надавил на камень, на вид ничем не отличающийся от всех остальных камней. Однако ни один другой камень не смог бы произвести эффект, который произвел этот. Массивная каменная плита с натужным скрежетом откатилась в сторону. За плитой оказался тайник, содержащий целый ряд тщательно отобранных предметов. Металлическая посуда, запасная одежда, несколько шкатулок с золотом и драгоценными камнями, инструменты. А еще там был ключ. Правило номер 2. Никогда не строй темницу, из которой потом сам не сможешь выбраться. Взяв ключ, Патриций направился к двери. Когда защелки замка ушли вглубь хорошо смазанных пазов, он еще раз задал себе вопрос. Может быть, все-таки следовало сказать Ваймсу о ключе? Но капитан получал такое удовольствие, выламывая эту решетку. Нет, положительно, узнай он о ключе, это сказалось бы на нем очень плохо. Во всяком случае, его мировоззрению это могло повредить. Лорд Ветинари распахнул дверь и пустился в молчаливый путь по руинам своего дворца. Руины сотрясались. Во второй раз за последние несколько минут город покачнулся. Драконьи загоны взрывались, окна лопались. Дверь, толкаемая волной черного дыма, сорвалась с петель и, медленно вращаясь, поплыла в воздухе. Она так плыла, пока не врезалась в рододендроны. В здании творилось нечто невообразимое. Кто-то очень энергичный буквально накалял там события. Окна изрыгнули еще одну волну дыма, густого, маслянистого и непроницаемого. Другая дверь сложилась сама в себя, а третья вяло опрокинулась на газон. Болотные дракончики, полные решимости и бешено трепеща крыльями, вылетали из-под обломков, словно пробки из бутылок шампанского. Дым продолжал валить, однако в густой пелене просматривалось нечто. Раскаленная белая точка, которая медленно поднималась. Разнеся в щепки оконную раму, точка вырвалась на свободу и, оставив далеко позади собственный дым, устремилась в Ангмарпоркские небеса. Это был Эрл, и на его макушке еще вращался осколок черепицы. Солнечный свет играл на серебристой чешуе Эрла, когда он парил на 90-футовой высоте, медленно поворачиваясь и изящно балансируя на собственном пламени.